Сегодня я хотел бы говорить на очень актуальную тему, потому что, знаете, именно в последний, наверное, год люди задают вопросы. Много исцелений. Очень много исцелений, очень много свидетельств. И люди, они говорят, как мы можем тоже возлагать руки, как мы можем тоже молиться. И даже, знаете, даже возникают какие-то казусы в связи с этим. Почему? Потому что об этом учения немного. То, что мы читаем в Евангелии, то, что мы читаем, это чудеса исцелений всегда, всегда, всегда. Иисус просто всегда исцелял. И я, знаете, хочу начать с послания Иакова, глава номер 1, 17 стиха. Смотрите, что говорит здесь нам Библия. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения, ни тени перемен». И я хочу задать вам такой, знаете, вопрос – доктор от Бога или нет? Доктор, который учился исцелять какие-то болезни. От Бога или не от Бога? Когда мы заболеваем, первый, кому мы с вами должны идти, это ко врачам. Не нужно думать и ошибочно обольщать самих себя, что я сейчас, знаете, я сейчас молиться буду, Господь меня вот исцелит и так далее. Бог дал тебе дары, докторов. Тебе должны поставить диагноз, тебя должны обследовать. Если ты себя как-то чувствуешь не так, первое, кому ты должен идти, это к доктору. Когда некоторые люди говорят о том, что чувствуешь себя, ты звони мне, я буду за тебя молиться, Господь исцелит. Первое, когда ты чувствуешь какое-то недомогание, где-то у тебя колет, где-то режет, где-то... Просто иди на обследование. Это то, что ты должен делать. Из-за чего? Из-за того, что, смотри, Господь тебе дал мост, чтобы ты мог идти по мосту. А ты говоришь, нет, я по этому мосту не пойду, я, как Иисус, пойду по воде. Это разумно или нет? Если есть мост, зачем делать чудо, чтобы ты ходил по воде? Если есть стоматолог, скажем так, да, зачем тебе молиться, Бог, пусть я завтра встану, у меня все зубы будут в пломбах просто. Кариес просто исчезнет. Я сам видел, как люди молятся и изгоняют кариес. Изгоняют кариес. Я верю в исцеление, но я не верю в обольщение. И когда есть доктор, который может за 40 минут убрать весь твой кариес, зубной камень или там еще что-то, просто сходи к доктору, и все будет у тебя замечательно. Хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Марка и читали из 5 главы, с 25 стиха. Всем известный, всем верующим известный случай о женщине, которая имела кровотечение. И тут есть несколько моментов, которые мы сейчас с вами увидим. Мы знаем все это чудо. Мы знаем все это потрясающее совершенно чудо. Это совершенно героическая женщина. Женщина, сердце которой просто наполнено верой. И когда я читаю о вот таких людях, знаете, в моей жизни, в моем сердце просто растет вера. Одна женщина, которая страдала кровотечением, смотрите сколько, 12 лет. Много потерпела от многих врачей. Смотрите, первое что, да? То есть она ходила ко врачам. Не всегда они помогают, к сожалению. Истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Что мы здесь видим? Мы здесь видим историю вот этой женщины. Мы не знаем, откуда она услышала об Иисусе. Мы знаем, что она рисковала. Почему? Потому что по иудейскому закону женщина, имеющая кровотечение, она должна сидеть дома, потому что она нечистая. Если бы люди узнали там, вот, потому что она, я уверен, что она сквозь людей как-то, и она касалась их, что она делает их уже нечистыми. По иудейскому закону ее надо побить камнями. Она очень рисковала. Она рисковала жизнью. Но вера в ее сердце была настолько велика, она говорила сама в себе, говорила в ней вера, что я, если коснусь только краешка его одежды, то я выздоровлю. Она касается его, и она чувствует, что? Что исцелена. Смотрите, какая вещь. Она почувствовала, что она исцелена, и источник крови у нее иссяк, и она убедилась в том, что она здорова. Она не говорила сама в себе, вот я коснулся, я здоров, я здоров, я здоров, я здоров. Слушай, ты здорова, если у тебя ничего не болит. Если у тебя болело, и ничего не болит. Вот это ты исцелена. Но когда у тебя болит, и тебе говорят, верь, что ты здорова, это обольщение, которое рождает внутри тебя совершенно иную веру. Вера ведет тебя к молитве. Когда тебя убеждают, что ты здоров, а у тебя болит, зачем тебе молиться дальше? Так ведь? Логика. Где логика? Тебе говорят, ты здоров, а ты чувствуешь, что у тебя болит. Тебе говорят, просто ты должен верить, что ты здоров. Хорошо, я буду верить, что я здоров, у меня все это болит, но если я буду верить, что я здоров, зачем мне молиться дальше? И я останавливаюсь в молитве. И вот это результат обольщения, самообольщения, или кто-то обольщает, да, ты должен просто верить, я за тебя молился, я возложил руки на тебя, и теперь ты просто должен верить, несмотря на боль, несмотря на то, что ты вот чувствуешь, ты должен просто верить. Слушайте, вера, как мы читаем, да, это уверенность в невидимом, так, но осуществление ожидаемого. А ложная вера, рождаемая обольщением, это всего лишь уверенность в невидимом. И все, и на этом все. И не осуществляется ожидаемое. Оно не осуществляется. Тебе все еще больно, но тебя убеждают верить, что ты здоров. Слушай, мы видим, эта женщина, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Вера говорила в ней, и осуществилось ожидаемое, и тотчас иссяк у нее источник крови, и она почувствовала то, что иссяк, то, что она здорова, все. Вот это исцеление, вот. После того, когда человек почувствовал, что он исцелен, у него ничего не болит. И тогда Господь ей говорит, дочь, дерзай, вера твоя, что спасла тебя. Мы с вами верующие люди, но очень часто из-за какого-то невежества и из-за какого-то, знаете, нехорошего такого фанатизма мы начинаем делать вещи, о которых в Евангелии не сказано ни слова. Мы начинаем что-то выдумывать, какие-то, знаете, какие-то учения, которым нет основания в Евангелии. И из-за этого очень много людей разочаровываются. Я видел людей, разочарованных в 90-е годы, от такого, знаете, от вот этой харизматической волны, когда учение вот такое было, что если за тебя помолились, все, ты должен верить, если ты умираешь, да, от какой-то болезни, это просто у тебя было недостаточно веры. Я видел, как люди, которые, знаешь, именно ходили на служение, огромное количество людей, они потом просто уходили в мир. Из-за чего? Говорили, это не работает. Библия не работает. Библия не работает. Мне читали из Библии, что все мои болезни должны исцелиться, и я должен в это верить, но я болею. Послушай, в Библии не написано, что все твои болезни должны исцелиться. Это люди выдумали. Это люди вот откуда-то из пальца, из косточки, из какой-то высосали. На самом деле все иначе. Библия об Иисусе говорит: муж, изведавший болезни. И поэтому иногда верующие люди болеют. И у каждой этой болезни есть какая-то цель. Кого-то в чем-то удержать, остановить. Кого-то там, я не знаю, ну, чему-то научить. Кого-то к молитве вдохновить. Я разговаривал с людьми, которые говорили: пастор, я понял, почему я уже 5-й год болею. За этого человека молятся. Все рядом уже исцелились. Давно уже все, все радостные ходят. А он все, ох, болит. Я говорю: слушай, Бог, что там не так? Мы что-то не знаем, что-то как-то там вот, ну, вот, ну зачем-то. Через 5 лет подбегает пастор: я хочу исповедаться. Я говорю: исповедаться, я вам сейчас открываю тайну исповеди, но я имени не говорю. Говорит: я не молился. Я говорю: как? Все эти годы, когда я уверовал, я молился только в церкви, больше я вообще не молился. И говорит: Бог мне показал сон. Я говорю: какой? Ко мне является ангел, говорит. Я, говорит, аж испугался, настолько реально было. И он говорит: слушай, не подходи больше к пастору, чтобы он руки возлагал. Я говорю: а как это? Ну, это же, как же, это же в Библии написано. Говорит: это бесполезно. Пока ты не научишься молиться, пока ты не начнешь молиться, говорит, просто это болезнь тебе, чтобы ты взыскал Господа, чтобы ты начал молиться. Он говорит: я со вчерашнего дня начал молиться. Я говорю: ну и что? Не представляешь. На меня теперь не надо руки возлагать, у меня не болит. Я говорю: слушай, не переставай. Не дай тебе Бог перестать молиться, когда у тебя все как бы вот и все у тебя хорошо, и ты вдруг: а, ну все хорошо, да. Сегодня я устал, не помолюсь, так завтра я и так далее. Мне некогда, послезавтра я слишком поздно вернулся. И потом: о, Бог, там исцели. Бог говорит: ну вот, хоть так ты будешь молиться. Ты понимаешь, хоть этим, хоть как-то. И мы видим вот эту женщину. Она чувствовала, что она исцелена. Только в том случае, когда ты почувствовал, что ты исцелен, ты исцелен. Здесь работает вера. Вера работает тогда, когда ты уверен в невидимом. Я знаю, что есть Бог. Я знаю, что Он не хочет, чтобы я мучился. Я знаю, что нет Его воли на то, чтобы я заболел, чтобы и так далее. Я знаю. Я не вижу Его, но я уверен в этом невидимом. И именно поэтому то, что я ожидаю, да, оно осуществится. Потому что всякий, надеющийся на Него, что? Не постыдится. Всякий, надеющийся на человека, будет постыжен. Если мне человек говорит: я чувствую боль, а он мне говорит: ты исцелен, у меня слово для тебя, у меня просто откровение, сейчас вот просто молния, ты исцелен. Как я исцелен, когда у меня болит? Маловерный. Ты же маломерный. Ты же, у тебя веры нет, вот поэтому у тебя и болит. А если бы ты сейчас взял и стал верить, слушай, объясни мне тогда, как это работает. Вот я верю, 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 а у меня болит. Я верю, верю, а у меня болит. Одно объяснение от людей обольщающих: у тебя мало веры. У тебя мало веры. Слушайте, Иисус только один раз в Евангелии обличил учеников за маловерие. И ни разу ни одного болящего Господь не обличил за маловерие. Евангелие от Марка, глава номер 8, с 22 стиха. Господь заходит в Вифсаиду, в селение под названием Вифсаида, и приводит к нему слепого, и говорит, чтобы он прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, и что сделал? Плюнул ему на глаза. Как бы так вот, знаете, как бы так помягче сказать. Мы с вами должны быть готовы к любому действию Бога в нашей жизни. Мы очень часто чего-то от Бога хотим, но мы совершенно не готовы к тому, как Он нам это даст.
в какой форме нам это даст. Нам очень не хотелось, чтобы кто-то плевал в наши глаза. Вот кто из находящихся тут, у которых зрение не очень, мечтает, чтобы ему просто плюнули в глаза? Мягко говоря, это странно. Вот, я думаю, что именно поэтому Господь взял его за руку, говорит, пойдем, идем. И люди, которые именно там рядом находились, в Вифсаиде, говорят, куда это он его повел? Он его ведет, пойдем, пойдем. Он его ведет, говорит, ну что, ты готов исцелиться? Да, я как бы вот именно за этим. Я не к тому, чтобы рассмешить вас, а к тому, чтобы задать вам еще один вопрос. Как вот это может поднять веру человека, который нуждается в исцелении? А? Как то, что сделал Иисус, могло поднять в нем веру? Пускай плюет. Тут дело в том, что он даже не знал, что это Мессия. Он даже не знал, что это царь царей. Его взял какой-то человек, куда-то увел и плюнул ему в лицо. А он хотел всего лишь исцелиться. Всего лишь. Он его ничем не обидел. Он хотел просто исцелиться. И мы все очень часто вот уже рисуем себе какой-то, знаете, какой-то план действий от Бога. Вот я уснул сегодня, помолился, я верю, завтра проснулся. Все нормально, все замечательно, ничего не болит. Понимаешь, вот так бы на утро ты просыпаешься, все болит. И вот, знаешь, болит, и болит, и болит, и болит. А что болит, совершенно неизвестно. А из-за чего? А потому что тетя Маша, она мне сказала, что врачи не от Бога. Не ходи ко врачам, просто верь. Ты веришь день, ты веришь два, а зуб болит. Ты веришь три, зуб болит. Уже твоя вера настолько велика стала, как флюс на твоей щеке. И ты просто плюнул, ладно, схожу ко врачу. Сел у врача. Он, ну, да у тебя там всего лишь кусочек пищи в этой дырочке, в дупле. Выковырнул, и о, не болит. Оказывается, не болит. Все, он тебе этот зубик обработал, запломбировал. Вот, тетя Маша звонит через неделю. Ну, что, как? Все, тетя Маша, у меня уже ни флюса, ни так. Вот, видишь, что крест животворящий делает. Бабмаш, я всего лишь сходил в больницу к стоматологу. И тут история такая. Этот человек не знал, что будет делать Иисус. И тут, смотрите, он взял слепого за руку, вывел, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянув и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Смотрите, Иисус не начал ему делать какую-то теологическую лекцию о вере. Вот видишь, уже начало есть. Теперь все зависит от тебя. Вот будешь верить, вот исцеление, оно у тебя вот обязательно, оно уже есть. Все, ты исцелен. Развернулся и ушел. Но он не исцелен. Он стал, ну, чуть лучше видеть. Иисус ему говорит, видишь ли? Он сказал ему, вижу проходящих людей, как деревья, смутно. Господь снова возложил руки ему на глаза и велел ему взглянуть. И только после этого что написано? И он исцелел и стал видеть все ясно. Когда он стал видеть все ясно, это именно увидели все, что он исцелен. Не то, что он ничего не видит, но натыкается на все столбы. И хоть я исцелен я во имя Иисуса кровь. Все скажут, ты что за сектант-то какой-то? Слушай, если ты не видишь, как ты можешь быть исцелен? Ты не исцелен. Тебе нужно исцеление. Оно у меня есть. По вере, пум, об столб. Ага. Оно по вере, по какой вере? Вера – это осуществление ожидаемого. Осуществление. Вера – это осуществление, а не что-то типа обольщения. Ты просто думаешь, что ты исцелен, и все. Но ты слепой. И тебе нужно видеть. Тебе нужна вера. А вера от Слова Божьего. Четвертая книга Царств. Глава номер 5. Всем известная история о том, как один знатный человек хотел исцеления от проказа. Четвертая книга Царств, глава номер 5, со 2 стиха. Смотрите. «Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой». Нейман – это был ассирийский военачальник, такой важный человек, генерал. «И сказала она госпоже своей, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. Он был болен, он гнил заживо. И пошел Нейман и передал это господину, говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. И понес письмо царю израильскому, в которое было сказано. Вместе с письмом с ним, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать со мною. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Иди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на место и снимет проказу. Разве Авана и фарвар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них, очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Типичная история, которая, знаете, именно показывает человеческую гордость. Человек, который думал, что будет так, так и так, но все пошло не так, как он думал. Он шел к этому человеку за исцелением. Этот человек даже не вышел. А он думал, он сейчас выйдет, возложит руки, и тут же его тело очистится. Слушайте, чтобы исцелиться, очень часто нужно смириться. Чтобы исцелиться, нужно очень часто смирение и послушание. Бог гордым что? Противится. Смиренным Бог что? Дает благодать. Военачальник ассирийский, ты знаешь, некоторые из нас даже не генералы, а гонору, как у комиссаров. Когда им, например, говорят, что-то, служители, лидеры там и так далее, столько гнева, столько потом обиды, столько и так далее. Послушайте, мы должны, читая Библию, видеть именно свою жизнь здесь, самого себя, свою гордость, свое несмирение. Очень часто в нашей жизни возникают какие-то проблемы. Основная их часть – это от того, что во мне живет гордость, во мне живет обида, во мне говорит не вера, а обида, во мне говорит не вера, а гордость. Именно поэтому Господь наш, Отец Небесный, Он, воспитывая нас, учит нас и смиряет нас, чтобы дать нам больше благодати. Он смиряет нас, потому что смиренным Бог что? Дает благодать. Так написано. И настолько в нашей жизни много благодати, насколько уровень смирения у нас есть. Если у нас уровень смирения маленький, то у нас и, знаете, и благодати так вот чуть-чуть. И когда мы молимся, ты говоришь, у меня такое ощущение, что Бог меня не слышит. Такое ощущение, когда я молюсь, ничего не случается, ничего не происходит. Слушай, если бы ты делала возможным, чтобы с твоей стороны происходило то, что хочет от тебя Бог, то Бог бы не замедлил. И в твоей жизни бы начало случаться то, чего ожидаешь от Бога ты. Но если я наполнен гордостью, обидой, жестокостью, жадностью, а от Бога жду щедрости, и его, знаешь, его великодушие, послушайте, я должен учиться. Я должен учиться. Да, ты уверовал, ты святой, но святой, да, освящается еще. Мы должны с вами осознавать, что Бог с нами работает. Это не идол, это не мертвый идол, он живой. И он наш отец. И он воспитывает своих детей. Очень часто даже, знаете, именно вот так вот говорится, Бог кого любит, да, того и наказывает иногда. Да? Как мы, например, мы же не будем наказывать чужих детей. Кто наказывает чужих детей? Видишь ты, например, что там ругается ребенок матом там где-нибудь, да, там. Ты же не станешь, вот так, ну-ка, скидывай штаны, давай ремень, на тебе, да. Это не твой ребенок, ты скажешь, мальчик, что ты материшься? Как тебе не стыдно, да? Это максимум. А когда, не дай бог, кто-то из родителей услышит, что его ребенок, что там ляпнул, нездоровое, что будет? Сюда иди, да, и будет наказание. Почему? А потому что это твой ребенок, и ты не хочешь, чтобы это дальше было. И смотрите, вот этот вот военачальник ассирийский удалился в гневе. Узнаете? Кто-нибудь узнает себя? Удалился в гневе, вот в гневе он удалился. Ты гниешь заживо. И удаляешься в гневе. Будем ждать. Будем ждать. И подошли рабы его, и говорили им: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ли ты? А тем более, когда он сказал тебе только омойся, и будешь чист». И таки пошел. Он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Я представляю это унижение, когда захватчик, да, вынужден, вот если вы думаете, что Иордан – это река, наполненная родниковой водой, чистой, где рыбы плавают, где каждый камешек видно. Вы ошибаетесь. Иордан – это мутный ручей. Мутный ручей. И, ну, не очень чистый. И вот такой важный человек, который омывался, ну, каждый день там в каких-то особых таких жидкостях и так далее. Ему говорят: иди и 7 раз в мутном ручье омойся. И тогда ты будешь исцелен. И все рабы это видят. И он, конечно, гонор-то свой показывал. Удалился в гневе. Рабы ему говорят: отец мой, да? Если бы что важно, ну иди, окунись, мы никому не скажем. Честно, в Сирии никто не узнает, как ты унизился. Ни одна душа не узнает. Честно, честно, ладно, поехали. Окунулся, 1 раз смотрит, ничего не происходит. Так и знал, аферисты, сектанты. 2-й раз окунулся. Опять ничего не происходит. Видите? Видите? Да нас надули. 3-й раз. Ничего не происходит. Рабы говорят: давай еще. Ну, давай. 4-й, 5-й, 6-й окунулся. Ну? Они говорят: ну, последний, а? За папу, за маму. Через не хочу. Давай. Окунулся. Вынырнул. А его кожа чистая, как у ребенка. И потом мы читаем, что он исповедовал своими устами веру в Бога, веру во всемогущего Бога. И мы дальше эту историю читаем, он ему дары везет, этот отказывается, и дальше там, вот. Но дело именно в чем? В смирении и в послушании.
смирении и в послушании. Смотрите, Ветхий Завет еще говорит, один мудрый человек там сказал, когда ты идешь в Дом Божий, будь готов. К чему? К слышанию. Будь готов услышать. Будь готов услышать, какая твоя будет реакция. Разгневаешься ты, не разгневаешься. Ты знаешь, просто Господь говорит, а уже мы реагируем. Если я люблю Господа, если я люблю Библию, если я хочу смиряться, я отреагирую на всякое учение от Бога. Как? Через «не хочу». Не понимаю, зачем это надо сделать. Вот кто мне может объяснить, почему именно 7 раз и именно в Иордане? Никто. Я даже думаю, даже человек Божий, который это говорил, он думает, что это я сказал-то? Если бы ему сказали, объясни, обоснуй, зачем? Он сказал, так надо, так Господь хочет. И когда мы что-то не разумеем, что Господь, потому что Его мысли выше мыслей наших. Его мысли, как говорит, как небо от земли, так мысли Господа выше мыслей наших. Его пути выше наших, как небо выше от земли. И Он нам объяснять ничего не должен. Он нам говорит, слушайте, чтобы у вас все вот так вот было, чтобы у тебя было больше, ты должен отдавать больше. Где логика? Где логика? Чтобы у меня было больше, я должен больше отдавать. Почему? Земные законы нарушаются. Но, говорит, хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. И люди, которые начинают это делать, вдруг, это я рассказывал вам о великом Йонгичо, да, который однажды захотел стать просто бедным, вот, чтобы у него ничего не было, чтобы только вера, Библия там и все. И он начал все раздавать. Раздает, раздает. А у него больше и больше. Отдал там то, а у него там больше. Ему несут, несут. Он, возьмите, отдать. Отдает, а ему больше. Он говорит, Господь, как? Почему я не... Он говорит, слушай, если ты хочешь быть нищим, перестань жертвовать, перестань раздавать. Перестань десятину, да, перестань просто отдавать. И все. И ты увидишь, как ты станешь нищим. И он все понял, и он все понял. И тут история такая же. Мы часто думаем, что Бог, нет, ты должен мне так объяснить, чтобы я вот понял. Я не понимаю. И человек, который обижается, вот уходит так в гневе, да, это человек, который не понимает. Но нигде в Библии не написано то, что ты должен Бога понять. В Библии написано, ты должен верить Его Слову. Потому что понять Бога невозможно. И человек, который хочет понять, он обязательно уйдет в гневе. Из-за чего? Потому что у него ступор будет. У него замыкание будет. Потому что то, что делает Бог, оно совершенно не укладывается в наши физические какие-то земные, какие-то рамки, законы. Это выше этого. Кто-нибудь может объяснить, как раздвинулось Красное море? Кто-нибудь может объяснить, как работало так, что Господь просто пошел по воде? Кто-нибудь может объяснить, когда Он сказал «буре, утихни», и она утихла? Если кто-нибудь может сделать какую-то логическую взаимосвязь между вот какими-то делами, которые делал Иисус, когда Он сказал «девице, да, встань», и мертвая девчонка воскресла. Кто-нибудь может объяснить, как это работает? Никто не может объяснить. Кто может объяснить, как работает вера женщины, которая коснулась края его одежды и выздоровела? Никто. И поэтому, когда мы начинаем пытаться понять, как работает Бог и его вот эти все законы, у нас начинается просто замыкание. И тогда возникает чисто такое нормальное человеческое такое чувство, гнев. А я не понимаю. Ну, слушай, просто сделай. Просто иди окуни 7 раз в Иордане, и все будет хорошо. Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно в точности и вскоре исполнилось. Смотрите, что случилось с тещей апостола Петра Симона. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 14 стиха.
зайдя в дом Симона Петра, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что Господь зашел в гости к одному из своих учеников. Увидел его тещу, которая мучилась в горячке. Он увидел это, коснулся ее руки, исцелил ее, она встала и служила им. Вот корневое корневище, она встала и служила им. Она встала и служила им. Когда иудейские мужчины входили в дом, то им обязаны были ноги омыть, дать воды, умыться, там, то сделать, то сделать, то. Это делали женщины или рабы. У Симона рыбака рабов не было. У него в доме была теща. Слава Богу за тещу. Вот. Да? Мужики, а сколько анекдотов, а? А наших, как сказать, руководителях России нету столько анекдотов, а теща есть. Итак, корневое корневище, она встала и служила им. Очень часто мы видим, как Бог исцеляет людей, которые очень сильно, знаете, именно влияют на развитие его церкви. В каких-то служениях участвуют, где-то как-то очень сильно задействованы, они расходуют свое время, они делают какие-то служения, и когда они заболевают, к несчастью, когда за них молятся, то очень часто мы видим, оп, исцеление, оп, исцеление, оп, исцеление. И люди, которые не задействованы в служении, которые постоянно уходят в гневе там, и так далее, за этих людей можно молиться годами, ничего не будет. Ничего не будет до тех пор, пока эти люди не начнут находиться в служении, или эти люди не смирятся и не начнут слушать то, что им говорит Библия. Евангелие от Матфея, глава номер 8, с 5 стиха. Тоже очень известная история, когда Господь исцелил одного человека. Когда же вошел Иисус в Капернаум, то к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит: «Я пойду и исцелю его». Сотник отвечал, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: иди, он идет, говорю этому: приди, и он приходит, и слуге моему: сделай, то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я вот такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока, с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царствия, к сожалению, извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Что мы видим здесь? Мы видим здесь человека, который уговорил Господа исцелить еще какого-то человека. То есть мы с вами должны понимать, что мы обязаны молиться за болящих. Мы просто обязаны молиться за болящих. Из-за чего? Из-за того, что когда человек мучается, когда у человека что-то болит и так далее, он не всегда эмоционально готов к молитве. Очень часто люди, которым слишком больно, они не могут молиться, они не хотят молиться. И если мы станем их осуждать, да, несмотря ни на что, ты должен молиться, да, ты должен. Но когда ты окажешься, не дай Бог, в этой ситуации, мы посмотрим, что ты будешь делать. И когда у тебя будет эмоциональный кризис такой, что тебе и больно, и твои эмоции, они просто рухнули, и тебе ни до чего, и тогда, и кто-то к тебе идет, как к Иову, да, и говорят: ах ты не молишься, вот поэтому все, давай молись. Слушай, молись за него,
Молись за него ты, сделай за него то, что не может сейчас сделать он. Ты наполнен верой, у него ее нет. Ты можешь молиться, этот человек не может молиться. Просто не может. Ты спрашиваешь, почему? Он тебе не сможет объяснить. Просто сделай за него то, что должен сделать он. И то, что он не может сейчас это сделать сам. Этот сотник, он умолял Иисуса за своего раба, за своего слугу. Он говорит, лежит дома и мучается. Он не может быть сейчас тут. Но я знаю, я верю, что если ты скажешь, если ты захочешь, то он будет здоров. Иисус удивился этой вере. Иисус удивился этой вере, что этот человек за своего раба, за своего слугу сделал то, что на самом деле он должен был сделать за самого себя. Как эта женщина, которая, мучаясь, она все-таки дошла до Иисуса. И она коснулась его, и она была исцелена. Но этот раб, он или не смог, или не захотел, или что-то, но какой-то человек. Какой-то человек разговаривал за него, разговаривал с Иисусом за него, молился за него. И Господь был удивлен этой вере, и он исцелил этого человека. Книга Исаии, 53 глава, это последнее, что мы читаем из Библии сегодня. Книга Исаии, очень известное место, стих номер 5. Это место говорит о том, что каждый из нас имеет право на исцеление от Господа. Каждый из нас. Нет людей, недостойных этого. Потому что есть еще одно заблуждение. Когда человек просто думает о том, когда дьявол ему говорит о том, что ты просто недостоин, Бог тебя забыл, ты недостоин, ты слишком много делаешь не так в своей жизни, что Бог не хочет тебя исцелять. И это еще одно из обольщений, это ужасное обольщение. Именно из-за этого люди не хотят молиться, когда болеют. Потому что тут же появляется дьявол. И он начинает говорить в сердце, ты просто, Бог не хочет тебя исцелять. Послушайте, Бог исцеляет не из-за наших дел, не из-за того, что ты хороший. И не исцеляет не из-за того, что ты нехороший. Наши дела, даже самый хороший человек, он достоин ада. Даже самый хороший человек, он так или иначе достоин ада. И никто не может за свое исцеление заработать. Это по милости, это по благодати, это потому, что Бог любит, независимо от того, что ты делаешь. Как ты любишь своего ребенка независимо, знаете, он делает огромное количество хороших дел, или он только все рушит у тебя, ломает, чертит на стенах, мажет и так далее. Ты же все равно его любишь, так ведь? Ты же все равно его кормишь. Ты все... А из-за чего? А потому что ты, это ребенок твой, и ты оказываешь ему что? Милость. Но он изъязлен был за грехи наши. Тут не сказано, что он изъязлен был за, знаете, только за самых хороших, добрых, за грешников, за грехи. И мучим за беззаконие наши. Слушайте, он изъязлен был за грехи наши. И мучим за беззаконие наши. И потрясающее окончание. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Кто мы? Грешники, беззаконники, которых надо было наказывать. Но за нас он был мучим. За нас грешных, за нас беззаконных, и ранами его мы, грешные и беззаконные, получили, знаете, возможность быть исцеленными. Грешники и беззаконники, возможность быть исцеленными. Потрясающе. Место. Я не уверен, что Исаия сам как бы умом вот это все дело, ну, осознавал. Потому что если взять по нашим каким-то земным таким вот именно законам, да, ну, совершил-то. Я не видел никогда, чтобы какого-то, знаете, какого-то преступника отпускали из зала суда без наказания, а судья занимал
его место. Встает судья, снимает свою мантию, говорит: уважаемые люди, я хочу, чтобы вы вот этого убийцу отпустили, а меня посадили на 10 лет. Такого не было, такого не может быть. И тут, когда мы читаем, он изъязвлен был за грехи наши, наши грехи, а он был изъязвлен, мучим за наши беззакония. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Потрясающе. Слава нашему Господу. И поэтому верьте в исцеление. И не обольщайте сами себя, и не выдумывайте никаких, знаете, таких вот обольщающих. Да, оно с одной стороны, может быть, есть такое желание ободрить вот этого болящего, да, и ему сказать: я верю, что ты исцелен. Но когда он будет исцелен, он это почувствует. У него не будет болеть. Вот тогда это исцеление. Хочу, чтобы мы встали и молились.